С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Литературно-драматическая редакция в рубрике «Художественные чтения» предлагает вашему вниманию рассказы из книги писателя Александра Худошина «О простом и чудесном». Как часто взрослым хочется побыть детьми, и, напротив, ребенку казаться самым взрослым из взрослых. Как часто наша взрослая память возвращает нас в детство, в страну, где можно посмотреть на себя со стороны, понять свои нелепые глупости и даже вернуться к истинам, которые были верными и не очень, глотнуть свежего воздуха юности и уже быть верным всегда. Итак, о простом и чудесном.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять...
Настя сказала Саше: «Скоро у мамы день рождения, а ты ни о чем не думаешь». Саша ответил, что думает. О чем же, интересно знать? «Я думаю, как будет весело». «Но я так и знала. Ты только о себе и думаешь. А нам надо уже готовить маме подарки». «Я придумала. Давай каждый что-нибудь красивое нарисует». «Тебе легко. Ты-то рисуешь хорошо». «Ничего», — сказала Настя, — «я тебе помогу». Они сели за стол, и Настя сразу стала рисовать цветок. А Саше ничего не приходило в голову. Потом он нарисовал танк с башнями в 4 этажа, а над ними вражеский самолет. Саша сказал «трах-та-та-та-тах» и накрутил возле танковой пушки немного дыма, а потом сказал «ву» и навертел кругом самолета дыму побольше и добавил красного огня. Все это означало, что наши победили, и самолет должен вот-вот упасть. Скосив глаза, он подглядел у Насти и увидел, что у нее такой красивый цветок, что и на земле-то таких не бывает. Ему стало обидно и горько. Он отодвинул свою войну в сторону, потому что понимал, что она никому не нужна. Одни только взрывы и больше ничего. Он взял новый лист, сидел, грустил, и от огорчения нарисовал каракули. Потом сказал: «А говорила, поможешь». «Сейчас, сейчас», — бормотала Настя, не в силах оторваться от работы над своим прекрасным созданием. И вдруг у Саши созрел новый план. Он нарисовал зайца. То есть 2 кружка. Один обозначал живот, а другой — голову. И 4 сосиски. Это были лапы. И еще 2 сосиски обозначали уши. Заяц держал надувной шар на длинной веревке и летел из левого нижнего угла в правый верхний. Потом Саша нашел среди игрушек кусочек ватки, который остался от Нового года, и приклеил прямо на небо. Он думал изобразить облако, но на облако было не похоже. Когда настал день рождения, мама была очень рада обоим рисункам.
Только одна мама, песня твоя.
Но Саше пришлось сделать пояснение к своему зайцу. «Это что же он, летит?» – спросила мама. «Да, это он взлетел от радости, что радуется своей маме». «А ватка зачем?» «А ватка для нежности», – сказал Саша и поглядел на маму.
«Мама, ты у меня только одна, мама, песня твоя так же нежна, мама».
Старик был худым, живым и словоохотливым. Сидевший с ним рядом человек, наоборот, широкоплеч, мрачен и молчалив. Его ладони лежали на набалдашнике трости. У него был орлиный профиль и черные глаза. Я подумал, что он родом с Кавказа. Время от времени люди с соседних мест вставали и проходили в кабинет врача, когда наступала их очередь. Кавказец перешел на другое кресло, при этом заметно хромал. «Что, тревожит нога?» — спросил старик широкоплечего. Тот сделал нетерпеливый жест, как бы отмахиваясь, и ничего не ответил. Старик ничуть не обиделся и продолжал рассказывать, в то время как окружающие с вниманием слушали. «Японская война была для меня последняя. Уже, значит, третья по счету, после финской и отечественной», — говорил старик. «В Москву я вернулся совсем больным. Общим числом я ведь трижды был ранен. Много натерпелся по госпиталям. Тут-то, как мирное время наступило, и сказалось старое ранение», — говорит старик. «У меня началось воспаление брюшины, смертоносное, скажу я вам, заболевание. Я бы, конечно, умер, если бы не племянница. Она, спасибо, выходила. Да, а больше никакой родни к этому времени у меня не осталось. Все мои поумирали». «Что же все-таки у вас с ногой, любезный?» Снова обратился старик к широкоплечему угрюмому человеку. «Да так, было дело», — отвечал тот без выражения и почти отвернувшись.
Я отметил, что ему явно не хотелось отвечать, не хотелось. «Ну ладно», — сказал старик. «В общем, стал я совсем никудышным», — продолжал старик. «И ссылку надо учесть прошел, и окопы, и замерзал я на Таймыре, на Буровой. Там олени к нам подходили совсем близко. Нисколько людей не боялись. Кстати, вам не приходилось видеть северных оленей? Спросил он кавказца.
Приходилось, ответил тот. По лицу его видно было, что разговорчивый старик начинал его раздражать. Он поднялся, опираясь на трость, и встал у дверей. Следующая очередь была его. Неугомонный старик в последний раз обратился к своему суровому соседу.
«Вы уж меня простите за назойливость. Кроме всех прочих ранений, я и в ногу ведь был ранен. Понимаете, осколком мины, знаете ли, тяжелая штука».
«Нога ерунда», — сказал кавказец все так же мрачно. Потом помолчал и вдруг добавил: «Если вам уж так непременно хочется знать, мой самолет взорвался в воздухе». «Вот это да! Вот это да!» — мелькнуло у меня в голове. «Значит, этот человек был военным пилотом? Или, может быть, летчиком-испытателем? А где же он мог видеть оленей? Вероятно, где-нибудь на северном аэродроме или же сверху, с высоты нескольких тысяч метров. Ну, маленькие темные точки на белом снегу, да еще на сверхзвуковой скорости наверняка». «Он, должно быть, успел катапультироваться, прежде чем его самолет развалится на куски. Я подумал про него и про того старика. Да чего же они разные? И еще я подумал, какие у обоих трудные, какие замечательные судьбы».
Наша дачная улица была дружная, и у нас было много игр и развлечений. А однажды, ближе к вечеру, в новеньком дощатом сарае, еще пахнувшем смолой, даже был устроен спектакль. Представление организовывали, конечно, старшие ребята. Полом служил песок, но сцена все-таки имела помост, возвышение. Сначала все шло хорошо. Все, замирая, следили, как волк обманул красную шапочку и послал ее по длинной дороге, а сам поскакал короткой. Сердца наши сжались, когда волк вошел к бабушке в дом, чтобы ее съесть, сарае стояла тишина. Бабушка лежала на железной койке, которая стояла в глубине сцены и делала вид, что спала. А волк стал подкрадываться к ней. Ребята в зале закричали: «Проснись, проснись!» Но бабушка продолжала крепко спать и вела себя не как в книжке. Хотя бы на минутку она открыла глаза и спросила волка: «Ну почему? Почему он не похож на ее внучку?» Я очень боялся за жизнь бабушки, но одновременно думал: как же волк ее проглотит? Ведь это все-таки не волк, а обыкновенный мальчик, только постарше меня. В то же время мне было интересно, как он справится. Театральный волк зарычал и кинулся на бабушку. Он должен был столкнуть ее за кровать, которая до полу была занавешена, чтобы все подумали, что бабушка съедена. Но волк действовал неловко, и бабушка свалилась на пол вместе с занавеской, так что стала всем видна. Ее играла одна мне незнакомая, но очень веселая девчонка. Она начала хохотать, а с ней весь зал. Все смеялись и никак не могли остановиться. Волк развел руками. Спектакль пришлось прекратить. Но выходили мы на улицу счастливые. Мы радовались. Наверное, тому, что волку на этот раз так и не удалось съесть бабушку.
Летом Екатерина Васильевна повезла детей под Рязань, к сестре своей Матрёне. А муж ее, Михаил, оставался работать в городе. На станцию поезд приходил поздним вечером. Автобусного сообщения в то время еще не было. И деревенские встречали родню с подводами. Горели вокзальные огни. В этот раз у коновязки длинной жерди на двух стойках поджидали четверо лошадей, впряженных в телеги. Приезжие погрузились, лошади тронулись друг за другом. Дорога предстояла общая на Выселке. Да и ночь кругом, так что лучше держаться вместе. Головного жеребца звали Грай. Матрёна правила лошадью по кличке Воронка. На ее повозке, на чемоданах, узлах и мешках, привезенных из Москвы, устроилась Катерина с маленькими, Борей и Танюшей и с Наташкой. Наташка считалась уже взрослой, а был-то ей отроду всего-то 7 годов. Было очень темно, но тепло. Дорога едва белела, пахла пылью, травой сухой. Звезд не было. А детям интересно, ох, интересно. Ведь они никогда не были в деревне, не ездили в телеге полями, да еще ночью. Наташка все задавала вопросы: «Теть Монь, а как зовут нашу лошадку? А она сильнее Грая? А она догонит его или не догонит? А долго нам ехать или нет? А если дождик пойдет, что нам делать?» Матрёна Васильевна отвечала, пока девочка не устала и не угомонилась. Иногда Матрёна приговаривала: «Ну-ну, пошла воронка, или куды шальная, держи прямей, прямей».
Телега скрипит, переваливается сбоку на бок. Изредка хлестнут по ней длинные стебли полыни или дикой акации, и снова вперед. Боря и Танюшка задремали, а Наташка всматривалась в темень, где время от времени проплывали кусты. Так бы все и шло, и добрались бы за час или даже менее того, но сломалась чека на колесе. Оно стало вилять, а потом мы совсем соскочило. Встали. Матрена слезла, пошла за помощью, вернулась с мужиками, принялись ладить колесо, поправлять чеку, кое-как закрепили.
«Ну, теперь доедешь, Мотя», — сказал дядя Василий, который правил Граем. Тронулись дальше. Однако колесо продолжало шататься, и чека то и дело вылетала, и Матрёна с Катериной ставили ее на место. А тем временем три передние подводы уходили все дальше, дальше. И, наконец, Матрёнин экипаж остался один.
«Доберемся ли, Мотя? Доберемся ли?» — спросила с тревогой Екатерина Васильевна.
«Нам бы лог переехать, а там уже, считай, дома», — сказала она.
«А что, все так же плохо в логу-то?»
«Да уж нехорошо», — отвечала Матрёна негромко. И добавила, думая, что и Наташка уже спит. «Прошлый год нашли одного мертвого». «Кто что, так и не добились. Одежа вся на нем, — говорит, — ничего себе не взяли. Молодой парень не наш, не наш. А откуда, не знаю, — говорит, — не то из Листвянки, что ли?»
Катерина хорошо знала, что лог этот пользуется дурной славой.
«Как же теперь, Мотя?» — спрашивает она.
«А, Бог даст, пронесет», — отвечает Мотя.
«Моть, а чего ж наш-то? Нет бы подождать».
«Да, все спешат, — говорит Мотя, — все им не терпится. Думают, раз выселки близко, то и все нипочем».
«Ну ты, Кать, не бойся, не бойся. Случаи, конечно, бывают, а где их нет? Злые люди-то, они везде есть. После войны много всяких шатается. Ха, и по ягоду пойдешь, и так возле своего дома могут пристукнуть».
А Наташке слышит все это, и страшно стало. Разговор-то весь слышит, но молчит, не шевелится. А между тем начинает светать. Впереди небо становится все яснее. Вот уже и лог. Это глубокая лощина по дну, поросшая кустарником справа и слева от пересекающей ее дороги. Начали спускаться.
Ехать быстрее нельзя. Злополучное колесо непременно соскочит.
Время тянется, как вечность. На дне лога воздух гораздо холоднее. Ох, хорошо, что уже светает. А то можно умереть со страху. Но лошадь тянет и тянет, и уже пошла вверх, и никто не нападет из-за засады. Еще немного, и телега вылезла на бугор.
и тотчас луч солнца блеснул издалека. И вот уже показался край его над горизонтом, и небо засияло розовым и золотым. Как красиво, радостно думает Наташка. Дети зашевелились, Екатерина Васильевна поправляет съехавший чемодан. «Слава Богу!» — говорит Матрена, «слава Богу!» И, переложив вожжи в левую руку, крестится.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего. И я опять взлечу в те небеса, друзей и птиц услышу голоса, и яблоки найду, шурша травой в солнечном саду у детства моего.
В рубрике «Художественные чтения» вы услышали рассказы из книги писателя Александра Худошина «О простом и чудесном» в исполнении актеров Михаила Масленникова и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует.
В гулкую тьму, мама, не разлучить нас никому, мама. Я стал мудрей и в суматохе лет. Давно забыл садов заветных свет. Другие берега увидел взгляд, но детство облака память сторожа. Там ты стоишь и смотришь из окна, как на ветру полощется весна. Там шар цветной плывет над головой, там песню мне поет негромкий голос твой. Ты у меня только одна, мама. Песня твоя так же нежна.